сидим толкуем по этому поводу с бывшим старостой. Не богатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит: «Да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать. Будем, — говорит, — кандидата выбирать. Мы есть слух, будем контракт составлять. Будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будто у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, я отроду за яйцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой 20 лет дерьмом завалить не можем. Как сойдемся, драка на 3 дня. Потом 3 ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же, и войну открыть против какого другого царя я не могу. Я не знаю, а может, он хороший человек. А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это бог с ним и с жалованием в этой думе. Да то-то и дело, говорю я, что жалование-то хорошее. Ну, хорошее? Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда. Думает, потом вздохнув: меня туда не допустят. Я большевик. У меня 3 десятины земли куплены, 2 лошади хороших. Ну вот кому же, как не тебе, и быть там. Ты хозяин? Подумав, я оживляюсь все более. Да, это было б дело. Я б там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я б там поддержал благородных лиц. Я б там и вашего потомства вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А он-то, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог. А у людей черт тебя унесет отымать самохватом. Вон у нас выбрали волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого имения-то одна курица. Ему дай хоть 100 десятин, опять через 2 дня моряк будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая. И читать ничего не может, не умеет. Какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю. Беседует со мной об учредительном собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Ну и он говорит очень странные вещи. Я, товарищ, сам социал-демократ. 3 года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал. Одного сатирикону, небось, 1000 номеров через мои руки прошло. А все-таки прямо скажу, какой он, черт, министр, хоть Гвоздев-то этот самый. Я сир, а он-то много белее меня. Воротится не хуже меня в деревню, и опять мы с ним одного сукна сонучи. Я вот лезу к вам нахрапом, товарищ, товарищ, а по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за стол может сесть по вашему дворянству. А я что? Я этому мужикам говорю: эй, ребят, не промахнитесь. Уж кого, говорю, выбирать в это учредительное собрание, так это, понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно.
Вечером у Розенберга. И опять я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах насилуют свободу слова. Кусаться можно кинуться. Ночью. Вспомнилось. Пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке, мать. 2-й день лежит ничком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее без умолку и застенчиво говорит: «Ну и чудна ты, старуха, ну и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется, без этого нельзя. Ты бы сообразил своей головой, разве можно без этого?» Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по собачьей воет. Он и к ней: ну вот, и это тоже. Значит, ему не надо было обороняться? Значит, надо было Володьке-то в ножки кланяться?» И Яков, когда получил письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись и как-то странно жмурясь: «Ничего, ничего, царство небесное. Не тужу, не жалею. Это Богу свеча, Алексеич. Богу свеча, Богу ладан». Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик, вой жены Володьки, мещанин сказал: «Ишь, стерва раздолевается. Она не мужа жалеет, она его штуки жалеет. Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал: «Ах, Господи, да чего хорошо, сладко! Зато и держу, 100 целковых за него не возьму. Он меня всю ночь веселит, умиляет».
Дочь Пальчикова, спокойная, миловидная, спрашивала меня: «Правда, говорят, барин, к нам 40 тысяч пленных австрийцев везут?»
«40 не 40, а правда везут».
«И кормить их будем?»
«А как же не кормить? Что ж с ними делать?»
Подумала: «Что? Да порезать, да покласть».
Мужики, разгромившие осенью 17-го года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их окровавленных летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. Но что за беда? Вот Павел Юшкевич уверяет, учит меня, что к революции нельзя подходить с уголовной меркой, что содрогаться от этих павлинов – обывательщина. Даже Гегеля вспомнил. Недаром говорил Гегель о разумности всего действительного. Есть разум, есть смысл и в русской революции. Да, да, бьют и плакать не велят. Каково павлину и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут подходить к революции те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных обывательских вопросов? Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные врываются к заключенным в чрезвычайки без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» И застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.